Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Мы сегодня выходим из Праги. Здравствуйте. Редкий случай. Всех с наступающим Старым Новым Годом и со всеми прошедшими праздниками. И я представляю вам гостей программы. С нами Ростислав Хотин. Ростислав, здравствуйте. Ростислав – мой коллега из Украинской службы Радио Свобода. С нами Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте. Юрий – коллега из Белорусской службы Радио Свобода. И с нами на связи Ольга Романова, моя коллега из Москвы. Ольга, здравствуйте. И, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, у нас не самая веселая, не самая праздничная тема разговора, потому что случилось новое обострение вот этой проблематики «братья как ругательство». Мы давно уже привыкли к тому, что понятное раздражение вызывает вот это слово «братство» в устах Путина, Лаврова. Да, сначала сегодня бомбим, а завтра «братья». Конечно, это дико раздражает и украинцев, и даже некоторых российских граждан, которые хорошо и прилично, и порядочно относятся к Украине. Но с некоторых пор случилось так, что вот это отношение на хорошее отношение к украинцам переносится уже и на так называемую там пятую колонну, на либеральную интеллигенцию, на либеральных людей. Они начинают подвергаться каким-то гонениям и какой-то критике за свое хорошее и позитивное отношение к Украине. Вот, Ростислав, а кто такой Юрий Бирюков? Скажите, пожалуйста, объясните нам, кто это такой? Юрий Бирюков, это пишется, что советник Порошенко, который сказал, что вот русских надо бы тапком, как тараканов. Он вообще кто?
Ну, он советник президента, но имеет свое мнение. Украина – демократическое государство. Да. То есть это не есть мейнстримовское такое мнение. Все-таки как бы в Украине, даже несмотря на войну, разделяет российскую власть и российский народ, русский народ, который как бы зазомбирован пропагандой кремлевской. То есть разные. Украина – демократическая страна, свободные средства массовой информации. Есть такое мнение. Но государственная политика, как бы мейнстримовская политика, говорит о том, что Украина стала жертвой российской агрессии, о том, что пересматривается концепция вообще как бы отношений с Россией, о том, что как бы очень сложные времена, что Украине надо выстоять, очень тяжелые времена. Но не надо как бы мнение кого-то одного политика. Угу. Это не президент, это не премьер-министр, это не спикер парламента.
Понятно. Но тем не менее, почему я о нем спросила? Потому что тапок был одна. То есть он сказал о том, что вот эти вот русские, которых 88%, ну мы на них как на насекомых, мы их в расчет не берем, мы их когда-нибудь появится большой тапок, и мы этим тапком будем пользоваться по назначению. Но дело в том, что он написал второй уже пост, который гораздо серьезнее, который ближе к нашей сегодняшней теме. Он сказал, что даже те русские, которые вот считают себя не согласными с политикой Путина, и не просто считают, они действительно не согласны с политикой Путина в отношении к Украине, мы тоже их не считаем ни за братьев, ни за товарищей, ни за кого-то там ближе нам, чем могло было быть, потому что они платят налоги этому государству, они живут в России, и они априори несут, видимо, ответственность за все, что делает российское правительство. И до тех пор, пока они делом не докажут, что они за Украину, а дело с его точки зрения – это взрывать вагоны с техникой, которая отправляется на территорию Украины из России, вот мы их в расчет брать не будем. Юрий, вы считаете эту точку зрения тоже какой-то маленькой, маргинальной, или вы считаете, что она более-менее отражает настроение, которое
царит сегодня в Украине? Нет, ну вы знаете, я думаю, что в какой-то степени, конечно, она отражает настроение и всего украинского общества, потому что, ну, слушайте, есть опыт войн. Вообще человечество воевало, что называется, от веку. И, в общем-то, войнам свойственен, к сожалению, язык ненависти. Ну, мы помним Первую мировую войну. Боши, русские варвары, лягушатники. Так Европа разговаривала, так сказать, друг с другом. Мы помним Вторую мировую войну, убей немца, ну и соответствующий язык ненависти немецкий. Ну, в данном случае происходит острый конфликт. Понятно, что, в общем-то, в конфликте люди разговаривают так. Но мне кажется, что вот тема, так сказать, братство, она немножко перпендикулярная как бы вот теперешнему конфликту. Знаете, братство – это не то, что можно выбирать. Вот сегодня у нас хорошие отношения, и мы братья. Завтра у нас плохие отношения, и мы перестали быть братьями. Угу. В конце концов, братья могут быть в смертельной вражде. Особенно, когда, скажем, старший брат пытается, так сказать, воспринимать младшего как ребенка. Но они остаются братьями. И в этом смысле, так сказать, если говорить о русских и украинцах, ну, они вот просто по факту близки. Это два близких этноса.
Ой, что сейчас начнется, как только вас услышат в Украине. Вот уже Ростислав предвкушает.
Я думаю, что вот эта война на Востоке, аннексия Крыма, а потом война на Востоке Украины, она поставила крест на концепции братства вообще. Потому что вообще как бы братство, оно очень опасная концепция.
Все-таки вы не согласны с тем, что оно сегодня... Такого не может быть, что сегодня есть, завтра нет. Вы считаете, может быть такое, что сегодня есть, а завтра нет?
Соседи... близкие, сродненные общей многовековой истории, близкие языки, культуры, там понятно. Но концепция братства, она очень опасна, потому что братство предполагает наличие старшего, среднего и младшего. Традиционно считалось раньше, что старший – это русский брат, средний – это украинец, а младший – это белорусский. Чисто брали по населению и по территории. Но это очень опасно, потому что если брать по истории, то где-то, наверное, украинец все-таки старший брат. Но это вообще опасная концепция. Далее, братство тоже предполагает какую-то, может, близнецы, не тогда вообще. Концепция братства автоматически предполагает участие украинцев и белорусов в каких-то имперских прожектах, которые рождаются в Кремле или раньше в Зимнем дворце. Ну, понимаете, да, вот как бы это очень опасная концепция для украинцев исторически, и для белорусов тоже. И поляки очень близки, и литовцы связывают очень долгая история, как бы, и для украинцев в определенном мере и словаки тоже близки, как славянский народ. Да, и кириллица, и православные, и на Балканах есть, и Болгария. То есть, это очень все сложное. В европейском доме, как бы, все братья в глобализированном мире, Украина уже мыслит более широкими концепциями. Мы хотим быть украинцами в общем европейском доме.
Со всеми, братья, со всеми, кроме россиян. Тем не менее, этот дом уже не включает одно семейство, оно уже
Россия
исключено.
Для Украины очень важная страна, очень важный народ. И всегда говорили, какой хочет видеть Россия Украину. Но никогда никто не спрашивал украинцев, а какую хотят видеть Россию украинцы, Украина какую хочет. А для Украины Россия очень важна. Демократическая, проевропейская, цивилизованная, модернизированная, успешная Россия, без агрессивных каких-то устремлений, поддерживающая и ценящая суверенитет и независимость Украины, которая идет в Европу, это очень важно для Украины.
Это в теории важно. Россия вот такая, а на практике никакие уже русские. Нам сегодня не нужны они никакие, ни в какой форме. Хотя однажды в каком-то из выступлений в социальных сетях прозвучало, что приезжать, вот по поводу либеральной, опять же, публики, не нужно нас поддерживать, нас не нужно ничему учить, нам не нужно рассказывать ничего плохого даже о России на нашей территории. Просто приезжайте к нам только туристами. То есть почему-то в виде туристов русские все еще нужны действительно украинцам. Они их не исключают как туристов. Но в виде советчиков, друзей, чего-то более близкого, чем туризм, это исключено. Я предлагаю послушать пост Ольги Романовой на Фейсбуке, который вызвал колоссальное негодование почему-то именно на Украине. Пожалуйста, послушаем.
Развиртуализировались в Италии с друзьями из Фейсбука. Они сразу сказали, мы из Львова, западенцы мы, ну и хорошо. Быстро выяснилось, что дружба на Фейсбуке – точное попадание, мы отлично ладим. Провели вместе весь день, про политику ни разу всерьез не поговорили, только вскользь. Перед расставанием все же всплыло то, о чем думалось. Может и наладится. Не у нас у четверых, а в глобальном плане. Сижу теперь на маленькой итальянской террасе и жую дивную украинскую колбаску с хреном. Маленький кусочек. Нам много с собой дали, но соседи-россияне по нашему прибытию из украинских гостей учуяли непреодолимый запах и смели в один момент. Ну и вот они, хамон, прошут и все такое, вещи хорошие и, безусловно, полезные, лежат себе на тарелочке. А колбаска с хреном – это другое. Не объяснить и не понять. Ну, один мы народ. И, кстати, они тут капусту квасят у себя в Портофино, и крыжовник посадили, ведут себя образцово, еще и котов из местного приюта в Александрии усыновляют, полосатых, как Матроскин. И не приходит в голову сказать, что это русский мир, не в ироническом смысле, не в серьезном. Это просто большой хороший мир. Зы, почитав огневые каменты. Гоголь с Пушкиным. Один народ, а эфиоп с казаком нет».
Огневые комментарии – это то, что последовало после этих слов, самых страшных, самых крамольных слов в этом посте, которые состояли из трех слов. Мы один народ. Я предлагаю дать слово теперь Ольге Романовой. Ольга, здравствуйте еще раз. Вы, когда писали про эту невинную колбаску, вы ожидали того, что потом, огребете, извините меня за жаргон?
Нет, конечно, не ожидала я про невинную колбаску. Агрессия. Дело в том, что как действительно я, наверное, живу в другом мире. Мы здесь все живем в другом мире. Вы знаете, я, может быть, сейчас сделаю то, за что меня убьет режиссер программы. Знаете, вот я камеру покажу, это мой офис. Вот люди не готовы совершенно сниматься в кино, а вот у меня украинские флаги стоят на столах. Посмотрите, вот они стоят вот так вот не готовы. Это вот они стоят здесь годами. И у меня половина офиса украинцы, половина русские, и все с родственниками на Украине. У нас вот Оля Романенко. Я Оля Романова, у нас Оля Романенко. Украинка, которая живет и работает здесь. Вот она в любую свободную минуту приезжает в госпиталь в Одессе, в военный госпиталь в Одессе, ухаживает за ранеными. И, честно говоря, конечно, мне в голову не приходит, что мы не братские народы. Мы живем одной семьей. Я забываю о том, что есть люди, которые не живут одной семьей. Просто забываю.
Вот я все-таки хочу уточнить. Знаете, мы ведь себя уже начинаем тоже немножко самоцензурировать. Да? Я ведь каждый раз спотыкаюсь. Я говорю на Украине, потому что я должна так говорить по правилам русского языка. Мы обязаны, работая на русском радио, говорить на Украине. Но я спотыкаюсь, начиная себя немножечко вот даже в этом ограничивать. Я стараюсь как-то обходить вот этот вот неприятный для украинцев предлог, не говорить «вы Украине», но при этом не говорить «на», как-то обходить. И точно так же с братскими народами. Я боюсь, например, употреблять уже это слово. Хотя, в принципе, я его не употребляю, потому что оно пошлое. Это такая из советской пропаганды. Но вот если бы сейчас в какой-то ситуации как-то нужно было бы кстати употребить, я бы просто честно подвергла себя цензуре. Потому что я знаю, какую это вызовет реакцию. Вы с этим свободно обращаетесь. Вот мы один народ. То есть вы все-таки не ждете, не ожидаете того, что это последует. Зная даже, какую реакцию это вызовет, вы все равно считаете, вот это моя точка зрения, я буду ее придерживаться, я не буду себя ограничивать в тех вещах, которые мне кажутся абсолютно однозначными, абсолютно понятными, абсолютно единственными.
Знаете, я вспомнила фильм «Брат 2», который все-таки был снят задолго до всех этих событий. Помните, когда герой Виктора Сухорукова приезжает в Америку и встречает украинцев, что-то спрашивает, и они ему отвечают: «Мне москаль не брат». И тот реагирует сразу же: «А, бендеровцы». Простите, это было снято задолго до войны. Эти отношения ровно такие же, как сейчас. И это было и до войны, и 10 лет назад, и 30 лет назад. Как ни крути. Все-таки и за Голодомор России несет большую ответственность, и за ужасы гражданской войны, и за Бабий Яр в том числе. Да, там очень много всего. В нашей истории понамешано плохого. То есть люди, которые относились и относятся друг к другу плохо, они просто получили возможность сейчас высказать это в соцсетях. А Гоголь с Пушкиным не делись никуда. Вот, собственно, и все.
Вот то, что вы сейчас сказали, это очень важно. Вы не считаете, что это мнение доминирующее? Вы не считаете так?
Знаете, даже если доминирующее. Вот я живу в России, где доминирующее мнение такое, что называется, украинцам лучше не знать, хотя они знают. Ничего, мы привыкшие.
Понятно. Вот Ростислав хочет вам по этому поводу что-то
раз ответить. Вспомнили уже второй раз Гоголя и Пушкина вместе, то я процитирую Пушкина. Дело в том, что когда он прочитал Гоголя, он был просто в восторге от этих украинских романтических рассказов, казацкой этой эпохи, все, и так, все ему так понравилось, такая веселая эта вся проза гоголевская. Он сказал об украинцах так: «Племя поющие и танцующие, простодушное, но и лукавое в то же время». То есть он уже тогда понимал, даже Пушкин, как бы про такой как бы официозный временами, он понимал, что это разные народы, даже той Российской империи. На самом деле, ну, есть похожие какие-то черты, но на самом деле украинцы и русские, и белорусы, они во многих вещах очень разные. Ну, например, украинцы, они не доверяют власти. То есть они считают, что любая власть меняемая, что мы как бы имеем право голоса в том, кто будет нами править. В Украине, когда гетьманов избирали казацких или кошевых атаманов, то грязью посыпали ему голову. Ты вышел из народа, ты из низов, не зазнавайся, поставили и скинем тебя. Дальше. Украинцы не более индивидуалисты. Они более индивидуалистские, как бы, менее коллективистские, как бы. Украинцы, они более, как бы, вот уже лукавство пушкинское, да, оно хорошо в капитализме, в рыночной экономике, без этого никак. Далее, украинцы более, как бы, демократия, это их свободолюбие, вот это вот, любовь к свободе, это в украинской крови, в ДНК украинском. Украинцы, они очень, как бы, даже те эксцессы, которые бывают во время избирательных кампаний, гречку получили, а проголосовали сердцем. Пошли на бесплатный концерт кандидатов в депутаты, а голосуем так, как душа пожелает. Все равно, как бы, украинцы, когда слышат политика или кандидатов в президенты, или кандидатов в депутаты, они: где же ты нас хочешь обмануть? Вот, как бы, априори априорное недоверие как бы к власти, потому что украинцы, вот, как бы черта, это любовь к свободе. Вот, мне всегда удивляет, если в России говорят о том, что Россия встает с колен, почему никогда не говорят о том, когда русский народ встанет с колен, которого 100 лет уже большевики и ленинцы как поставили на колени, и бедный народ использует его в сложные времена, и никогда ему не дают подняться, вот, как бы, стать свободным, в конце концов, и жить счастливо.
То есть мы сейчас, нам, в общем-то, Ростислав, сказали, что это разные народы, разные люди, разный менталитет,
да.
Все-таки
да.
Разные. А вы, Юрий, что на это вы скажете?
Знаете, я бы не согласился с обоими нашими коллегами. Сначала я бы не согласился с Ольгой. Мне показалось все-таки не очень корректной в теперешней ситуации использовать выражение «мы один народ». Ну, знаете, все-таки украинцам за этими словами, я понимаю, у Ольги продиктованной любовью видятся путинские, так сказать, танки в Киеве, во Львове и так далее. Наверное, в такой ситуации. А кроме того, я бы сказал, что это не совсем и точная по сути. Ну вот Ольгу так восхитила эта колбаска. Так вот, наша колбаска. Ну а вот, например, такое украинское кушанье, как банаш, каша из кукурузы. Оно что, русское? Оно вам такое вкусное? Или, скажем, драники очень популярные и в Украине, и в Беларуси. Это русское кушанье? Нет. Потом можно говорить и о том, что в Украине...
И что, что вот, они не русские, так и что?
Нет, ну значит, нет, ну если один народ, то у него все должно быть одинаковое. А оно не одинаковое, вот это не одинаковое. Вот скажем, что у Ольги в Москве, что у человека в Рязани меню будет одинаковое. Там ни баныша не будет, ни драников не будет. А в Беларуси будет, в Украине будет. Потом, ну, послушайте, вот один народ. Ну, вот, скажем, Дмитрий Ярош известный. Или, так сказать, когда площадь Майдан скандировал. Не будем расставлять плюсы, минусы, кто не скачет, то и москаль. Эти люди тоже один народ с Ольгой. Я не говорю, может, они не правы. Но это в Рязани, в Челябинске, во Владивостоке такого не услышишь. А с другой стороны, я бы не согласился...
То есть я правильно понимаю, да. Юрий, что против термина «братство» вы не возражаете, а против
ну,
«один народ»
категорически? Я бы вообще использовал нейтральную форму «близость». И в этом смысле вот я бы не согласился с Ростиславом. Я понимаю, да, есть сложный процесс нациогенеза украинский. Вот украинцы хотят построить свою нацию. Но факт заключается в том, что им для этого как-то надо отделиться от русских. Но на самом деле они очень близки, и поэтому надо немножко придумывать. Вот я вам просто приведу несколько фактов, не оценок там, кто, так сказать, чья культура такая, чья культура сякая. Вот самая большая диаспора в России какая?
Украинская.
Самая большая диаспора в Украине – русские. Смешанные браки. С кем в основном у русских смешанные браки? Вот сейчас с украинцами. С кем смешанные браки у украинцев с русскими. Кроме того, есть целый ряд исследований, кстати, очень интересные исследования в Украине, о так называемой социальной близости. Вот людям говорят, вот есть разные этносы, вот скажите, кого из них вы готовы видеть своими родственниками, ну, скажем, невесткой, зятем, с кем быть соседями, с кем быть коллегами, с кем быть жителями одного города, одной страны или вообще не пускать. Вот такая шкала. И вот в Украине в течение десятилетия задавали вопросы, там, русские, евреи, цыгане, белорусы, кто угодно. Знаете, кто первое место? Русские. То есть русские вот просто гуманитарно, этнически самые близкие. Роль русского языка, ну, так сказать, можно много говорить, а можно коротко говорить. Когда два высших чиновника государства ругаются друг с другом на государственном языке другой страны, ну, нельзя сказать, что культура этой другой страны для них как суахили. Согласитесь.
Нет, так дело в том, что как бы, ну, это же нормально после 300 лет почти даже
одну
больше
секунду.
Совместного проживания.
Одну секунду. Грузия тоже долго жила в одной империи. Я не представляю, что в грузинском парламенте или в грузинском правительстве два, так сказать, высших чиновника крыли бы друг друга русским матом. Этого нет. А в Украине это есть. Плюс к тому, смотрите, какое слияние элит.
Ну, русский мат – это вообще интернациональное понятие. Ну,
нет, дорогие мои, они прекрасно между собой поскандалили по-русски.
Они
Саакашвили
скрыли,
и Аваков.
А потом, смотрите, тоже очень представленность в элитах. Спикер российского парламента ну, третье лицо формально в государстве – украинка. Глава украинской дипломатии – русский. Ростислав, я просто про одну вещь. Эти народы близки.
Близки.
Вот все, что я хотел сказать. Много похожих. И, возможно, конечно, то, что хотела сказать на самом деле Ольга. Она просто такую форму избрала.
Слов не надо.
Просто в Украине отношение к украинским русским, те русская диаспора, которая живет в Украине, это свои родные, это наши украинские русские. Это не ваши. Это наши русские. Это эти русские были на Майдане.
Там вопрос воюют за Украину. Там вопрос об отношении к этносам. Там были разные вопросы. Там был вопрос, вот я говорю об этом исследовании, и к американцам, и к словакам, и к многим другим. То есть и к тем этносам, которые не живут в Украине. Русские на первом месте. В данном случае людей не спрашивали, как вы относитесь к вашим соотечественникам этого этноса. А просто, вот как вы относитесь к русским? Как вы относитесь к цыганам? К цыганам плохо, к русским хорошо.
Хорошо.
Юр, так на Майдане был, когда эта елка-то известная, елка Януковича стояла на Майдане еще, и были протесты. Я помню, видел большой плакат, там был большущий просто. Любим русских, презираем Путина. То есть Украина никогда не относилась, украинцы, к русским каким-то злейшим врагам. Но сейчас агрессия, вот, конфликт, очень, война, очень... это понятно. Но, в принципе, как бы хотят,
смотрите,
желают добра.
Очень интересно то, что
Украина
вы
никогда
сказали.
Не желала это очень... России какого-то
вот этот
там
плакат,
зла.
Этот плакат...
Я думаю, что разные люди.
Коллеги,
Ростислав, ну давайте будем честны.
Этот плакат висел год назад. Я его сама фотографировала. Я уверена, что сейчас вы такого плаката
конечно,
не
потому
увидите.
Что война, потому что агрессия. Потому что...
Нет, он висел уже, начиналась агрессия.
Ростислав, скандирование, кто не скачет, той Москве. Москаль была на том же Майдане, до Крыма, до Донбасса. Да, это воспринималось как шутка, но это было. Это было.
Ну, потому что была попытка и явная поддержать украинскую власть, которая вела антиукраинскую политику.
Но ведь не было сказано, кто не скачет, то и Путин. Было сказано, кто не скачет, то и Москаль. Я не осуждаю ничего. Я в данном случае говорю, что просто ваша позиция, что страшно любят русских, так сказать,
Москаль. Это нормальное литературное слово, которое представлено активно в украинской литературе 19 века.
Я вообще-то к этой частушке относилась как к шутке. Ну, ребят, ну это, коллеги, это был действительно такой юмор.
В секторе, ну, поскакали фанаты, да, посмеялись.
Можно было и к словам Ольги, что мы один народ, отнестись тоже как или к шутке,
нет,
или как к выражению
своей
любви к украинскому народу. Как мы видим, очень многие восприняли это не так, по каким-то причинам.
С нами Рустем Адагам. Рустем, здравствуйте. Рустем, очень приятно вас слышать. Рустем тоже по этому поводу высказался, по поводу некоторых ситуаций, связанных с обострением этих отношений, этой тематики. Но я предлагаю, коллеги, сначала послушать, перед тем, как продолжить разговор, послушать опрос, который наш корреспондент провел на улицах Москвы. Он спрашивал, как вы считаете, почему, он спрашивал прохожих, почему такую острую реакцию у украинцев вызывают любые упоминания братскости, близости двух народов. Пожалуйста. Давайте посмотрим, что москвичи говорят.
Почему некоторые украинцы очень обижаются, когда русские говорят, что мы с ними один народ?
Я не украинка, я не знаю, но, по-моему, они должны этим гордиться, что мы с ними один народ. К тому же я вообще из Латвии, поэтому сложно сказать. Нельзя забывать историю о том, что мы все русские люди, и делиться сейчас, во-первых, глупо, во-вторых, невыгодно, в-третьих, безнравственно.
Не знаю. Мы всегда жили дружно. Я думаю, что это казуистика, если кто-то так думает.
Мне кажется, все со всеми должны быть одним народом, это абсолютно точно. Все остальное – это провокация и мировой саботаж.
Так долго мы были один народ, что пока еще, мне кажется, люди не привыкли к тому, что мы разные.
Любой национализм – русский, украинский, немецкий – это фашизм. Вообще национализм – это последнее прибежище негодяя, чтобы вы знали. Поэтому никакой национализм не оправдан. Мы все народ Божий. А уж там, как мы себя считаем, это...
То там многие националисты и фашисты. Вот. Но это только часть населения, а часть нормально воспринимает русских.
Потому что они дезинформированы прежде всего своими средствами массовой информации, образованием. А по той простой причине, что после развала Советского Союза людей перевели на такие рамки, скажем так, зависимость от материальной зависимости. И, соответственно, я так полагаю, что они многое переживают, то есть у них много несправедливости в жизни, ну, соответственно, много заблуждений.
А вы знаете, я недавно была, ну, в Украине, гуляла по Крещатику в том году, и так все было дружно, и так все было хорошо, и все разговаривают на русском языке, и никакой неприязни среди простого народа нет. Там может быть. А здесь, вот здесь, все люди любят друг друга и уважают друг друга.
Ну, вы видите, что москвичи, во-первых, считают, что это не все так думают, а во-вторых, вообще все хорошо, и, ну, все, что они говорят, вы слышали. Рустем, я хочу вас спросить вот о чем. После того, что мы в социальных сетях услышали, прочитали, ну, в частности, второе высказывание Юрия Бирюкова о том, что если ты русский, хотя и сочувствующий Украине, продолжаешь платить налоги и не взрываешь поезда, которые идут с танками, там, направляясь на территорию Украины, то мы тебя тоже в расчет не берем. Ты нам такой русский тоже не нужен. После чего в рядах российской интеллигенции, либерально настроенной, вы знаете, такие появились настроения, типа, которые можно было бы условно обозначить как прощание с Украиной. Нам тоже такая Украина не очень нужна, которая не понимает хорошего к себе отношения. Вот у вас лично какое отношение к таким вещам, к таким обидам, к таким скандалам?
Ну, я могу сказать, что я слежу за этой ситуацией, так как я практически все время нахожусь в соцсетях, да, в Твиттере, в Фейсбуке, в живом журнале, я вижу, как резко меняется отношение людей, которые раньше сочувствовали Украине, на, так сказать, ну, не то, что там как бы прямо противоположное, но люди устали. Я это даже чувствую сам по себе, вот эта вот усталость от той волны ненависти, вот самой натуральной ненависти, которая в онлайне выливается со стороны украинцев на русских. И эта ненависть, она, знаете, она ведь, ну, любая ненависть, так сказать, она разрушает. И эта ненависть, она, так сказать, разрушает даже то, что-то мы, то, что-то мы все чувствовали. И я сам был на Майдане, да, 2 недели и приезжал туда несколько раз в Киев, вот в те события. Я очень сочувствовал. Я был там, и мне это все ужасно нравилось. И мне нравилось вот это вот это чувство, так сказать, такого, так сказать, единения и какой-то. Это было все очень здорово. Но понимаете, вот сейчас, конечно, все изменилось. Во-первых, изменилось отношение к тому, что делает новая власть на, так сказать, на Украине, потому что, ну, есть какое-то такое чувство разочарования. Мой приятель в Киеве, который там, у него там, так сказать, там, ну, дело, он занимается бизнесом. Я у него спрашиваю, что изменилось? Он говорит, ничего не изменилось, только стали больше брать.
Ну, это разочарование тех, кто там живет. Российские люди, которые живут на территории России, они не могут разочаровываться действиями украинских властей, поскольку они ими и не очаровывались с самого начала.
Я все думал, что что-то такое будет, да. Я надеялся, ну, это такая наивная надежда, но я надеялся, что будет происходить то, что происходило, например, в Грузии при Мише, да, так сказать, ну Миша, вот, так сказать, вот он взял и все поменял. Я был в Грузии и видел, как грузины, ну, вот они прям с ума сходят от того, какие они крутые, как они все круто изменили. И это было так действительно. Я надеялся, что это же самое будет и здесь, и в Киеве. Но этого нет. Я вижу, что там ничего не меняется. Стало хуже, да, это, так сказать, это
вы
понятно.
Понимаете, Рустем, я вот хочу вас, вот хочу сказать, уточнить, что то, о чем вы говорите, это совпадает на самом деле с настроениями в самой Украине, на самой,
ну, конечно,
Украине. Это
конечно.
То же самое. А мы сейчас все-таки стараемся вести разговор, говорить о том, что вас разочаровывает в их отношении к вам, а не к своему правительству.
А, окей, хорошо, но я уже об этом
да,
уже сказал.
Да, вы уже сказали, да.
Я совершенно в шоке от того, что мне пишут в Твиттере. Понимаете, сейчас такая ситуация, то есть об Украине или ничего, или только хорошо. Как только ты вот что-то такое, где-то там вот что-то такое сказал не так, все, ты преступник, и, так сказать, и чтобы тут не было...
Рустем, еще смешнее, еще абсурднее, уже хорошо нельзя. Вот сказала Ольга Романова хорошо, она уже враг. Что вы, хорошо-то, это уже криминал, еще больше, чем плохо.
Ну, я не знаю, да, я не помню, что там сказала Оля, но...
Ну, Оля сказала, что мы один народ, потому что мы любим одну колбасу. И ну, все, и тут...
мы один народ, это безусловно. Мы один, вот, так сказать, мы один постсовковый народ.
Постсовковый в этом смысле только.
Абсолютно. Смысле, это тот же самый вот эта вот общность, досоветский народ, которая выросла за 70 лет. Ничего не поменялось. Это вот такой же уровень ненависти, неприязни, тут же мгновенной вот этой вот ксенофобии, которая... Так сказать, ну, совершенно разлагает и нас, и их.
Вот, знаете, Рустам, я сейчас, мы на этом остановимся, потому что коллеги очень хотят прокомментировать, и вы с ними продолжите разговор, но я у вас уточню вот одну вещь. Она такая специальная, она сетевая, и она, может быть, и не имеет отношения к нашему разговору, и, может быть, все не так. Вы знаете, настолько острую аллергию вызвали, такая резкая идет реакция украинская, которая вызывает ответную российскую реакцию со стороны тех, кто хорошо относился к Украине, кто считает аннексию Крыма аннексией, кто считает войну на Донбассе развязанную Россию. Со стороны этих людей идет отторжение сегодня Украины из-за вот этой реакции. И где-то даже со стороны здравомыслящих украинцев я сейчас читаю в этих ветках, что это ольгинские, что это вообще-то вот такие вот ненавистнические украинские посты, например, в адрес той же Ольги, которая хорошо и по-доброму отозвалась об украинцах и их дружбе с Россией, что это вообще-то провокация Кремля, призванная на то, чтобы стравить эти народы. Вот этот вот человек Юрий Бирюков, который выступает со своим тапком, раздражившим всех, даже либеральных людей, а особенно его второй пост, который говорит о том, что вы должны пускать под откос поезда, иначе мы вас не признаем, как своих друзей. Вот этот человек тоже в каком-то смысле на мельницу вот эту вот кремлевскую ненависть и разжигание льет воду. Вы как к такой теории относитесь, как человек, который в сетях давно?
Нет, это не ольгинские, это савушкинские. Это не они, конечно. Конечно, потому что у меня в ленте, в Твиттере, я читаю, это нормальные, обычные люди, которые там живут в Харькове, в там, Виннице, в Киеве. Это, я же вижу, я, это очень тяжело подделать. Это жители Украины.
Да, то есть это никакая, такую кампанию нельзя придумать, нет, развязать. Нет. Это от души, это все понятно. Все понятно. Ростислав, вот явно у вас напрашивался какой-то комментарий.
Все-таки украинские и помаранчевая революция, они тоже не надо забывать. И Майдан, и война на Востоке показала, что украинцы все-таки заслужили на свою свободу, на свою государственность и независимость. Они его завоевали, отстояли. То, что много схожих черт характера, там, менталитета, все-таки очень разные люди. И чем дальше, это будет расхождение между украинцами и русскими, Украиной и Россией. Но строить какой-то ров или там какую-то стену тоже никто не собирается. Но я помню, когда еще молодым журналистом был в 90-е годы, в Мариинском дворце был визит Бориса Николаевича Ельцина, и он тогда сказал интересную очень фразу, которую много тогда с ухмылочкой как-то и пропустили все. Он сказал так, что российским, он говорит, все время чиновникам, встал утром, спроси себя, что хорошего я сделал для Украины. Он тогда, но на самом деле это очень глубокая фраза философская, потому что на самом деле российская элита, российская власть, россияне, они должны быть заинтересованы в успешной, модерной, реформированной, проевропейской Украине, которая как магнит будет притягивать к нормальности и саму Россию. Успешная Украина – это успех России. Поддержать украинскую независимость.
Но это в теории да, такого, конечно, им не дадут
и так пока,
чувствовать.
И пока российский правящий класс в России не поймет этого, что украинская независимость, успех, государственность, проевропейскость, нормальность Украины – это хорошее, лучшее лекарство для самой России, вот поэтому будут проблемы, поэтому будет непонимание, поэтому будут споры, поэтому будут войны, к сожалению. Но этого надо избежать и понять российской власти, вот то, что говорил Борис Николаевич в Киеве тогда.
Нет, она никогда этого не поймет. Вот та власть, которая существует, она не может этого априори понять, потому что это ее собственность. У нее отрывают кусок вот ее территории. И люди в России, которые считают, что... Вы знаете, что очень многие люди в России, которые готовы взять автомат и бороться, идти на Донбасс, они говорят, что это же наш Советский Союз. Это наша Родина. У нас кусок уходит на Запад.
Подождите,
мы не отдадим.
300 лет это была ваша территория, а до этого в Киевской Руси 300 лет Россия была нашей территорией. Ну, то есть, кто
приходите,
еще, надо разобрать.
Приходите.
Потом, далее, есть же опыт и Украины очень долгий пребывание в Великом княжестве Литовском, в Речи Посполитой, в Австро-Венгерской империи, когда было крепостное право в России, Западная Украина избирала, Галиция избирала депутатов в Венский парламент. Ну, то есть, это разные истории. Мы часть Европы, мы ментально европейцы, белорусы тоже, кстати,
секунду, можно я вопрос задам? Вот насчет кейса этого Бирюкова, да? Ну да, человек высказал свою точку зрения, как вы сказали, совершенно не мейнстримную. А мне интересно, вот в благосфере украинской много ли людей, и вообще были ли люди, которые мы написали, ты дурак, ты скотина. И не только потому, что используешь язык ненависти, а потому, что ты вредишь Украине. Потому что если ты так разговариваешь с русскими либералами, то они на самом деле пойдут не взрывать поезда. А они тогда скажут, ну да, Путин, значит, прав. Значит, они наши враги. Вот такие отклики в украинской благосфере есть?
Юрий, но я уверен, что большинство украинцев не согласились с таким заявлением.
Не согласились, это другое дело. Вот
дело
я спросил,
сейчас,
какого рода, как я сейчас сказал?
Сейчас сложно анализировать такие вещи, потому что сейчас война, ну, конфликт, агрессия. Ну, поэтому не самое лучшее
именно
время.
С точки зрения, именно с военной
Рустем,
точки зрения.
Рустем, как человек, который знает, что там в сетях, да? готов ответить на этот вопрос. Пожалуйста, Рустем, как реакция, как вы считаете?
Сейчас все списываете на войну. Теперь, понимаете, вот у вас такой, так сказать, экскьюз такой появился, да, у нас же идет война. Это да, но это не аргумент вот в таких спорах. И да, ну я видел, может быть, один или там где-то там два коммента от людей из Украины, которые пишут: остановитесь, да хватит нагнетать. Идет массовый навал ненависти. Это очень страшно.
Вот, знаете, Ростер, я к вам очень присоединюсь тут, добавив одну вещь, которая почему-то совершенно не берется в расчет. Вот этот все-таки человек-советник президента, он облачен какими-то полномочиями. Он выступил против, он отвратительно все-таки, я тоже считаю, что высказался против этих либеральных русских, что вы нам не нужны, если вы платите налоги и не взрываете. Хорошо. Но он ни слова не сказал о том, наверное, немножко понимая, какую это реакцию вызовет на Украине, что миллионы украинцев платят налоги в России раз, работают на Россию два, и в-третьих, в конце концов, действительно содержат свои семьи за счет того, что они работают. Я не знаю, почему он этого не сказал. То есть, фактически, объявив врагами русских, которые, даже тех русских, которые сочувствуют украинцам и все равно продолжают работать на это государство, он фактически, не сказав об этом, объявляет врагами огромное количество миллионов украинцев. Вы не согласны? Он объявил их врагами. Если вы работаете на это государство, вы враги.
Ну да, война, ну сложные времена, но дело в том, что...
Ну мозги-то где-то они включат все-таки, или они должны быть отключены в военное время полностью? Это карт-бланш, война на отключение.
Ну, дело в том, что в Украине мозга. Есть понимание, в украинской элите, в среде как бы влиятельных людей есть понимание, что этих демократов российских, этих либералов, это мы должны лелеять, и как бы, и есть
не
понимание, что
лелеять.
Этот...
Не надо лелеять, не, надо как-то, ну, когда у нас... Были наши болотные, была наша там манежная и вот это все. Хоть кто-то из украинцев поддерживал, вступался?
Ну, были украинские флаги
конечно.
Там, конечно.
Вы знаете, вот
не
на
было
мой
такого.
Взгляд,
ну,
на мой
не
взгляд,
было. Это были какие-то...
Ростислав,
я не знаю, вот может вы... быть, это не было такого. Вам было все равно, что происходит у нас.
Неправда. Теперь... Украина очень
нет,
заинтересована
ну,
и очень следит внимательно
за
внутренней жизнью в России.
Вы знаете, я, Рустам, я тоже не соглашусь. Очень-очень поддерживали Болотную. Были действительно украинские флаги. Я их сам... Вы не помните там на Болотной? Они были, приезжали.
Они были, но это были москвичи.
И Ходорковский на Майдане выступал за вашу нашу свободу, кричали «Россия, Россия, Майдан!» Не-не, ну, Украине очень большой интерес, что происходит в России. И Украина не желает какого-то краха России, она желает просто успеха, и чтобы Россия согласилась в том, что независимость Украины – это самоценность большая.
Понимаете, коллеги, я также хочу напомнить одну вещь. Я хочу напомнить вам, какую теплую, душевную, какую волну вызывали вот эти митинги в поддержку Украины против войны на Украине. Их было не всего-то 2-3, они были, может быть, не очень многочисленные, это были шествия. Но, тем не менее, больше народу выходило, чем ожидалось. И какую вызывало эту реакцию чудесную, вот, благодарную в соцсетях. Сейчас это все, даже это куда-то уходит. То есть у меня создается впечатление, в самом деле, что часть украинцев была бы счастлива, если бы не было этих 12%, которые не за Путина, что они им уже как-то мешают. Они мешают их ненависти, они не знают, куда их пристроить. Да.
Очень смешно. Вот уже, по-моему, и Ростислав об этом сказал, что вот эти высказывания господина Бирюкова, они как бы, кроме всего прочего, еще нелогичны именно с военной точки зрения. Вот есть две страны, X и Y. Страна Y напала на страну X. В стране Y есть некая часть общества, которая войну не поддерживает. Что должна делать страна X? Ну, понятно, облизывать этих людей. Понятно, что они не очень влиятельны, но хоть чем-то они, хоть как-то у этого правителя страны Y хоть как-то руки удержат, может быть. Это именно военная логика. Вот когда говорят, так у нас война. Да, так у нас война, так ведите себя как в состоянии войны. А в состоянии войны ведут себя так. Все, что есть у врага, которое ему создает дисфункцию, это надо облизывать. А знаете, почему этого нет? Потому что и у господина Бирюкова сидит в мозгах. Мы один народ. Он предъявляет, вы, русские либералы, должны нечто. А почему? Потому что один народ. Вот так. Он на самом деле думает так же, как Ольга Романова.
Эти блогеры, такие как Аркадий Бабченко, кто-то еще, они подметили, что это тот же путинизм, только наоборот. И Рустем, собственно, говорит об этом, что этот экстремизм... Вот когда он сказал, что да, в смысле постсоветскости мышления и вообще совковости, это один народ в частями, то он же об этом ровно говорит, насколько я понимаю. Но со своей стороны Ростислав сказал, что мейнстрим политически все-таки этих людей ценит. Вы нас утешили в этом.
А мы его не видим, этого мейнстрима. Где он?
Где он? Давайте.
Где?
Отчитайтесь нам. Где? В какой форме эти либералы все-таки поддерживаются?
То, что я вижу, украинские газеты, да, украинские издания в онлайне, это ведь ужас. Это ужас. Это даже не, не низкий уровень, да, журналистики. Это что-то вообще какая-то
катастрофа. Это вы сейчас что имеете в виду, Рустем? Это о ком они упоминают, эти газеты?
Вот это
например?
Вот, все вот эти вот, цензор, нет, еще там бог знает какое-то жуткое количество украинских онлайн-изданий. Это только, да, русня. Русские давить. То есть, где мнение украинской этой вот, элиты, интеллигенции, где оно?
Ну, кто его видит? Ну, я же говорил, что война, агрессия, и поэтому сложно ожидать от того, что будут какие-то заявления дальше. Еще такой момент, что украинцы очень разочарованы тем, что все-таки большая поддержка массовая политики Кремля в отношении Украины в связи с пропагандой, потому что тоже есть понимание, что это народ зомбирован, что, к сожалению, и поэтому на самом деле украинцы тоже хотели бы, чтобы желают свободы русскому народу, чтобы он имел свое слово, чтобы была демократия в России. И тогда Кремль, российская власть не могла бы делать ни с русским народом то, что она делает, считая его за какого-то оглупляя просто. И к Украине было бы другое отношение, другая политика. И к другим соседям. Потому что не может же так, что все неправы. От эстонца, украинца, грузина, молдаванина, азербайджанца. Одна Россия права. Надо понять, что что-то не так. Что-то не так. И вот даже после этих всех совместного проживания в Советской империи, что все-таки осталось какое-то зло, что озлобленность, недовольность. Надо как-то это решить вопрос. Когда извиниться, может быть, или с другой стороны тоже стать стать успешной самой, построить счастье у себя в России, не мешать другим быть, строить свою суверенную жизнь. И как бы тогда может как бы какая-то быть нормализация. Но сейчас об этом сложно говорить, потому что конфликт на востоке Украины, потому что аннексия Крыма, об этом сейчас сложно говорить. Это не лучшее время для каких-то стратегических разработок на долгую перспективу. Это не очень хорошее время сейчас.
Вы знаете, я-то считаю, что вот дело-то осложняется еще и тем, что сегодня, переводя стрелки, может быть, где-то это действительно некий перевод стрелок на эту либеральную интеллигенцию в России, которая зачем она к нам лезет, и вообще она поддержала войну самим фактом своего проживания в России. Вы знаете, а ведь за этим уходит тяжелейшая ситуация внутренняя в самой стране, в Украине, потому что я не знаю, как вы, Ростислав, я встречала людей в одном украинском городе, не буду его называть лишний раз, но я встречала людей, и одного человека точно совершенно преподавателя, интеллигента, который подошел ко мне и сказал: вы из России, вы нас кинули, вы почему только Крым? А вы нас-то бросили, вы должны нас всех были к себе забрать. То есть я еще и огребла по первое число за то, что я не организовала, понимаете, там военное отторжение вот этой части Украины, на которую я посетила. Ведь таких людей у вас тоже много. Просто никто не знает, сколько. Потому что они никогда... Этот человек мне доверяет. Я никогда не назову, я даже город не хочу называть, не назову его фамилию. Он мне доверяет. Он никогда ни в одном социологическом опросе этого не выскажет. Вы даже не знаете, сколько их у вас. И вот мне кажется, что это гораздо опаснее для Украины. А? Это не было в Праге, нет. Вы видели таких?
Понятно. С другой стороны, сколько бы в России хотели бы... Ну, сейчас не самое лучшее, потому что тяжелые времена в Украине, но я уверен, что она поднимется, вот увидите, будет европейской успешной цивилизованной страной.
А как вы с ними договоритесь?
Я уверен, что если бы в России провести референдум, показать людям, россиянам, две картины одного художника, Ильи Репина, а он как бы межевой такой, ну, украинец, как бы, но сабажанчанин, харьковский, с казацкими корнями, показать две картины. На одной казаки пишут письмо турецкому султану, а на второй «Бурлаки на Волге». Там такая дух свободы, такой вот как бы радость, такая позитив. А здесь как бы полная беспросветность, полное порабощение какое-то. Какое вот вы хотите у себя Россию, русский человек? Я уверен, что россияне бы проголосовали за вот эту... А я уверен, что рано или поздно...
Просто, вы знаете, мы каждый в нашем, как бы, в нашей национальной парадигме, и она нам кажется хорошей, но это не обязательно так. В общем-то, вы правы, то, что вот вы говорили о тяге украинцев к свободе, но, скажем, с точки зрения русских, я думаю, это выглядит как просто неспособность создать свою нормальную, скажем так, государственность. И я думаю, что многие украинцы сами по этому поводу переживают. Потому что, вот знаете, вот эта ситуация, которая была в отношении Крыма, имеется в виду энергоблокада, вот я думаю, что русский бы человек понял, если бы украинское правительство решило, мы торгуем с Крымом электричеством. Не одобрил бы, возмутился, но тоже понял, если бы украинское правительство, человек с украинскими погонами, под украинским прапором, стоял и перекрыл бы. Но что какая-то общественная организация, какие-то непонятно кто, начинает Киеву диктовать политику, а мы перекроем. Это как? Вот вы можете себе представить, в Германии, да, вот политика такая, скажем там, пускать мигрантов. А какая-нибудь педига или кто говорит, а мы не будем пускать, мы против. Как вы думаете, долго эта педига там простоит на границе? А я думаю, что недолго. И в этом смысле вот россияне, тут еще конфликт отчасти от того, что россияне просто не понимают, как у украинцев устроены мозги. Они устроены по-другому. Я в данном случае не расставляю плюсы, минусы, так сказать, хорошие, кто плохой. Я просто про то, что по-разному. А в Украине это нормально воспринимается. Причем я вот видел украинскую реакцию. Одни говорят, ну да, правильно сделали, другие неправильно, но очень редко. Ребята... Монополию на силу, на насилие должна иметь только государство, конечно, в Украине. Конечно. Это очень редко говорят. Конечно. Согласитесь.
Я согласен. Дело в том, что время конфликта...
Я уже не говорю об этом чрезвычайно сильном ролике. Наверное, Рустем, вы тоже его видели, когда идет власть применять силу и ничего не может сделать, потому что физически она силу применять не может и не хочет. А ей говорят эти люди, которые стоят на защите этих порубленных электропередач, говорят, нет, мы вас не пустим. А вот давайте на нас. А эти нет.
Это вот и называется отсутствие государства, то есть его нет.
Почему? То, что... Нет, в Украине очень сильное гражданское общество, демократия, в Украине сильное низовое гражданское общество, волонтерское движение, это феномен вообще такой сейчас в современной Украине.
Наши недостатки есть продолжение наших достоинств, это касается и русских, и украинцев.
Монополию на силу должна иметь только государство, но абсолютная монополия на силу, когда народ вообще не имеет слова, как бы иногда бывало в России и бывает, вот, это тоже вторая крайность.
Как
бы,
а мне интересно, Юрий, а вы самим фактом, вот самим как бы, давайте возьмем вот решение, этот факт мы не будем, мы туда не поставляем электричество. Вы с ним, в принципе, согласны, только вы считаете, что это должна была делать не общественная организация, а государство.
Нет,
вы,
я в данном случае, это вопрос сложный.
Не комментируйте.
И тут
это
можно и так, и эдак. Но я считаю, что это должно, такого масштаба решения, которое касается всей страны, которое касается внешней политики, должно принимать только исключительно государство.
Абсолютно.
Тем более, что там же люди не прикинули. Они это перекрыли, а потом оказалось, ой, блин, мы пару районов своих, украинских, так сказать, материковой Украины
грохнули. И мы пустим починить.
А потом, значит, Россия сказала, ну хорошо, вы не поставите туда электричество, а мы вам не будем поставлять. А там идут взаимные поставки. Господин Джемилев сказал, ну мы будем в Южноафриканской Республике покупать. Здорово, это кто? Мы. Крымские татары? Мы. Или Порошенко. То есть господин Джемилев за Порошенко, за украинский народ решил, что украинский народ будет
татары
покупать...
А татары – это часть нашего народа.
Правильно, часть.
Крымские татары – это наши
люди.
А
они у остальных спрашивали?
Дело в том, что вот, кстати, насчет...
Безусловно, наш.
Общественно, у нас был опрос на украинской редакции «Радио Свобода» во время блокады энергетической. И спрашивали на улицах Киева людей... Как вы относитесь к подрыву этих ЛЭП, линий электропередачи? Я помню, там были разные голоса. Вот позитив то, что там разнобой.
Это здорово, что есть разные голоса.
Кто-то
в Украине есть парламент.
Кто-то говорил, что надо вообще было раньше это делать. Кто-то говорил, это не метод, там наши люди живут вот, в Крыму. И таким методом мы Крым никогда не вернем. И как бы, то есть разные мнения. У нас, вот, у нас Рустем, нет, что все в одну
Рустем
точку. Власть сказала,
смотрите,
так, телевизор сказал так. И все украинцы как один. Как
Рустем сейчас задал вопрос, чего добились этим. Я бы так ответила, Рустам, я бы вот ответила так, как отвечают украинцы на это, что этой акции заставили украинское правительство пересмотреть вот эту историю и вот поставить какие-то, выставить какие-то свои условия. Они сделали то, на что они не решались, если бы не было этой акции. Вот то, чего добились. Вот это, насколько я понимаю правильно, ответы украинской стороны на такой вопрос.
Добились того, что Украина показала, или активисты, которые это делали на короткое время, они показали сильную, страшную зависимость Крыма от Украины, что Крым это не остров, а Крым это реально полуостров, который присоединен к Украине, география, история, вот, и что сложно Крыму без воды украинской, сложно Крыму без украинских продуктов, сложно Крыму без украинской электроэнергии, то есть это не просто какой-то подарок был Украине, это было сделано, передача Крыма тогда из естественных, натуральных как бы условий, это было естественный шаг, и за это время Крым таки стал частью Украины, и я думаю, что рано или поздно, ну, наверное, сначала Донбасс, конечно, как говорит украинское руководство, потом проблема Крыма решается или параллельно, вот это сложнее, конечно, но это тоже надо будет решать эту проблему возврата.
Вы знаете, вот, коллеги, есть вещи, которые действительно можно узнать только в социальных сетях, причем в закрытых статусах. Никакие социологические опросы этого не покажут, но я ответственно говорю, у меня есть такие друзья, они живут в Крыму, они называют это словом «наши», украинцев, которые перекрыли возможность электричества, и они говорят, наши сделали это, наши молодцы. Такие люди тоже есть, и мы готовы, и вот они говорят, мы готовы сидеть без света, только чтобы Украина настояла на своем. Такие люди, вот это то, чего не покажет ни один российский социологический опрос, и не покажет даже сама социальная сеть, потому что это публикуется под закрытыми статусами, под замками, по совершенно понятным условиям, потому что люди живут уже не в своей стране фактически, они живут в полицейском государстве, которое за такие вещи может просто наказывать, как за призывы к отделению или к чему-то там, к насилию. Но это тоже существует. Между прочим, у нас есть человек вот в нашей компании, который вчера обещал рассказать анекдот про русских, белорусов и украинцев, и слово свое до сих пор не сдержал. Вот поднимите руку, кто это?
Когда мы говорим о том, что одни народ, там, это все на самом деле разное. Даже расскажу анекдот такой старый, с бородой.
Давайте.
Едут в купе русский, белорус и украинец. И вдруг каждый из них чувствует, что он сидит на кнопке и очень колет в одном месте. Что делает русский? Он берет кнопку, ругается грязно, там тудит, растудит, открывает окно и выбрасывает эту кнопку через окно. Украинец кнопку эту подсовывает, Ну, если не я, то, может, кто-то другой сядет. А белорус продолжает сидеть и думает, наверное, так и надо. Но, это анекдот старый с бородой, но Майдан и вся эта революция украинского духа, она показала, что украинцы уже другие. Это старый анекдот.
Что они похожи на русских.
Что они выбрасывают эту кнопку за себя, за белоруса, и, надеюсь, за россиянина когда-то, за русского, вот, и что всем было хорошо, комфортно, и как бы воюет даже, защищая свободу целой Европы.
Пусть оставим за Украину эту точку в нашем сегодняшнем эфире. До свидания. Спасибо.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».